студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Всем здравствуйте. Даша, привет.
Приветствую.
И сейчас у нас традиционная рубрика, хотел сказать. Ну, какая же это рубрика? Тут больше 20 минут отборных новостей.
26 минут, если быть точными.
Да, но я сейчас, видишь, одну минутку-то краду, но... Я думаю, всем нужно знать, что это новостной дайджест выходного дня, в данном случае субботнего и вообще праздничного, День России.
День России, да, кстати, который отмечается не только в России. В Приднестровье, например, проходят концерты и праздничные шествия.
И мы начинаем с самых горячих новостей. Вот буквально сейчас приходит эта новость на ленты информагентств. Московский мэр Сергей Собянин сообщил, что подписал указ, который предусматривает нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы для работников в Москве. Об этом Собянин, как я понимаю, заявил в эфире телеканала «Россия-1». Также он сказал, что всем нужно привиться от ковид, чтобы город продолжил нормально функционировать. В связи с чем принимаются такие меры, знакомые нам по первой и да, второй волне пандемии коронавируса. Потому что статистика в России и в Москве, в частности, оставляет желать лучшего. Число выявленных больных увеличивается. В минувшие сутки было зафиксировано 13,5 тысяч заболевших. В последний раз такие показатели были зафиксированы 19 февраля.
Это что касается статистики по России. А вот что касается Москвы, неудивительно решение Сергея Собянина, поскольку за минувшие сутки было выявлено 6701 заболевший. То есть цифры увеличиваются, цифры растут. Тоже да, подобные показатели с зимы не выходили. И вот сейчас такой рост, насколько я знаю, в Москве и Московской области вновь стали вводить дополнительные ковидные места. То есть то, что было уже законсервировано, сейчас расконсервируют, плюс некоторые лечебные учреждения, в том числе, перепрофилируют вновь под ковид. И надо отметить, что Москва лидирует просто с колоссальным отрывом, потому что на втором месте находится Московская область, в которой за сутки было выявлено 889 случаев заболевания. То есть разрыв, считай, в 10 раз, хотя Московская область, она побольше будет, чем Москва. Третье место стабильно сохраняет за собой Санкт-Петербург с небольшим отрывом от Московской области 867 заболевших. А, кстати, наименьшее число заболевших в Чукотском автономном округе. Всего один человек за сутки.
Ну, еще подробнее, о чем говорит Сергей Собянин, потому что, видимо, это все продолжается в эти самые минуты. Какие еще меры вводятся в Москве? С 23 часов до 6 утра прекращают работу кафе, бары, рестораны, ночные клубы, дискотеки и тому подобное. То есть все те меры, с которыми мы уже знакомы. Что еще? Значит, Собянин заявил, что вот эти длинные выходные объявленные помогут москвичам справиться с ростом заболеваемости только в случае соблюдения мер. Также, какие меры? Мы уже сказали, что длинные выходные с 13 по 20 июня получится вот так вот. В парках Москвы и на природных территориях будут закрыты аттракционы, детские спортивные площадки, пункты проката, беседки и прочее. Ну и также остается еда на вынос, да, если будут закрыты рестораны в позднее время суток. И, как ты уже сказала, перепрофилируется 1000 коек в городских стационарах, подтвердил Сергей Собянин из-за осложнения ситуации с коронавирусом.
Ситуация действительно непростая. Вот я, глядя на все это, думаю, что, видимо, второй раз я не попаду на один и тот же концерт. Скорее всего, его опять перенесут. Обидно, печально, но будем ждать, когда он
Главное,
все-таки
чтобы
состоится.
Билеты остались в силе. Либо же вернули деньги, что кому
билеты, удобнее. Билеты в силе, да. Ну вот очень хочется попасть конкретно на этого артиста, мечта моего детства. И вот второй раз подряд мне, скорее всего, перенесется. Доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский оценил ситуацию в России с ковидом.
Мы можем долго всматриваться в кривые заболеваемости и пытаться угадать, когда будет там N-ная волна, но понять-то на самом деле надо одну простую вещь. Что нам надо делать, каждому из нас? Вот я вот понял, например, и пошел и сделал прививку в районной поликлинике. Ну, надеюсь, другие тоже так сделают. Потому что если это не сделать быстро и массово, то мы долго будем жить с этой инфекцией. И, конечно, рано или поздно эпидемия исчезнет, все эпидемии выходят на ноль рано или поздно. Но это будет с огромными потерями человеческими.
Также какие меры вводятся в Москве? Продолжим, о чем говорит Сергей Собянин. С 13 по 20 июня временно приостанавливается работа детских комнат и фудкортов в торговых центрах и в других аналогичных организациях. Рекомендуется всем работодателям перевести сотрудников старше 65 лет, а также граждан, имеющих хронические заболевания, на удаленку. И, в принципе, рекомендуют перевести на удаленку как можно больше непривитых от COVID-19 работников, не менее 30% от состава организации. Все эти меры мы уже проходили. Да.
По-моему, сейчас вот единственное, что не вводят по сравнению с тем, что мы имели в прошлом году, это пропуск. Обязательный.
Ну да, это уже самая критическая стадия. Я думаю, к этому уже не вернуться. Длинные вот эти выходные, объявленные московским градоначальником, не распространяются на критически важные для города оборонные и стратегические предприятия. Я так понимаю, возможно, и мы с тобой, Дарья, отнесемся критически.
Ну, у нас, в принципе, непрерывного.
Ну и наши коллеги, я имею в виду, да.
Да, у нас же все-таки непрерывного цикла работа, поэтому мы вряд ли.
Но и важно отметить, что, несмотря на объявленные нерабочие дни, на вот эти длинные выходные с 12 по 20 июня, все это время пункты вакцинации от COVID-19 в Москве не прекратят свою работу и будут функционировать в прежнем режиме.
Но то есть это вполне себе логично, логичный ход. 24 июня должно было состояться шествие бессмертного полка, но оно не состоится. Организаторы не стали подавать заявку именно из-за ситуации с ковидом. В общем, видимо, в этом году ограничится вот той самой онлайн, тем самым онлайн-шествием, которое состоялось 9 мая, а вот физического уже не будет. На фоне вот этих всех неутешительных новостей, как и ожидалось, Саудовская Аравия ограничила ежегодное паломничество в хадж. В общем, установили максимум. Это, в общем-то, касается всех мусульман, которые хотят поучаствовать вот в этом паломничестве. 60 тысяч человек не более. В общем-то, учитывая число мусульман и тем более число желающих мусульман пройти вот с этим хаджем, это прям вот единицы. Очень многие не смогут попасть.
Сейчас сделаем паузу и отправимся дальше.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Так, продолжаем мы о коронавирусе. Для исключения повторения вот этой пандемии лидеры стран G7 намерены подписать декларацию, в которой подробно пропишут механизмы предотвращения распространения заразы, сократят сроки для разработки вакцины, методов лечения, а также реформирование Всемирной организации здравоохранения.
Да, добрались-таки до ВОЗ. Как ее будут реформировать, пока еще не понятно. Как только будет опубликован вот этот документ, документ, это декларация. Я думаю, что там можно будет уже прочитать, что и как будет происходить. Декларация основана на независимом отчете группы партнерства по обеспечению готовности к пандемии. В ней также содержатся рекомендации о том, как правительство и другие организации могут быстро отреагировать на новые вспышки. Речь идет все о том же самом коронавирусе, с которым мы пытаемся справиться вот уже полтора года, но именно о его мутациях, поскольку мы видим сейчас все новые и новые штаммы, которые становятся агрессивнее и вполне может дойти до того, что очередные штаммы не будут предотвращаться существующими вакцинами. И на это надо будет как-то реагировать. И вот первые 100 дней возникновения таких пандемий очень важны для того, чтобы вовремя сдержать распространение. Выступил на саммите G7 и генсек ООН Антонио Гутерреш. Он отметил, что страны, которые могут производить вакцины сегодня или будут в состоянии делать это при надлежащей поддержке, должны объединиться в целевую группу по чрезвычайным ситуациям и должны получить поддержку глобальных организаций, глобального альянса по вакцинам и иммунизации, международных финансовых институтов, которые бы финансово поддержали вот такой масштабный выпуск вакцин. Ну, в том числе могла бы сыграть очень серьезную роль в выпуске дополнительных вакцин. Например, Индия, считает академик РАН, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.
Проблема очень сложная. Ну и обсуждается еще вопрос о том, чтобы снять патентные ограничения. Каждый желающий мог производить вакцины, но здесь тоже не все так просто. Индия, как мы знаем, сейчас производит очень много препаратов, на которые кончились патенты, и в некоторых случаях им разрешали производить даже те препараты, у которых была патентная защита. Но страна, конечно, за счет этого очень сильно обогатилась. Но все-таки, хоть и дешево, но она продавала эти средства в развивающиеся страны.
И вот на этом же саммите G7 лидеры этих стран решили, договорились отправить в развивающиеся страны, выделить для отправки 1 миллиард доз. Но, как мы знаем, что на планете нас проживает 7 миллиардов, то это, конечно, хорошо, но ситуацию не сильно исправит.
Да, но сегодня проходило вручение госпремии в Кремле. Это традиционно для 12 июня, для Дня России. И, в частности, был награжден директор НИИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинзбург.
И... Именно за разработку вакцины,
да, «Спутник-Ви». Да, и вот что сказал Гинзбург по поводу вакцин. Он анонсировал, во-первых, появление к 15 сентября, возможное появление вакцины для детей от коронавируса.
Вот, кстати, у меня очень многие хотят привить.
Да. А также рассказал, что вакцину от ковида в виде капель в нос применяли среди детей в возрасте от 8 до 12 лет, и никаких побочных эффектов не было.
Там же... Назальная, та, которую
ты бы хотел. Ту, которую мы и анонсировали, и ждем. Все, кто боится уколов, да, после прочтения тех самых строк. По-моему, это Сергей Михалков, но могу ошибаться. Но
я хорошо помню мультфильм про бегемота, который очень боялся прививок. А потом вышел и сказал, а нечего было бояться. Раз и все.
Вот. Владимир Путин во время общения с героями труда, с лауреатами госпремии после их награждения в Кремле тоже сделал несколько заявлений по вакцинации. Президент заявил, что число вакцинированных от коронавируса достигло 18 миллионов человек, при этом не зафиксированы случаи серьезных осложнений. Но при этом Владимир Путин считает, что вакцинация в стране должна идти шире. И также Владимир Путин заявил, что по объему выпускаемых вакцин от коронавируса в России можно привить всех желающих. То есть сейчас достаточный объем имеющихся доз вакцин, причем у нас их три, сейчас уже
официально зарегистрированных
в обороте, да. Вот, но Ковивака и Эпивак Короны поменьше, конечно, чем Спутник Ви, но тем не менее.
Они вышли на производственные мощности несколько позже, чем Спутник Ви. Понятно, что их запас меньше. Но в любом случае, какой именно вакциной прививать, должен решать врач.
Да, и еще пару заявлений от мэра столицы, градоначальника, да, московского Сергея Собянина. Он сообщает, что число тяжелобольных пациентов с ковидом в Москве растет не только среди групп риска, но и среди молодых людей. И настоятельно просит Сергей Собянин москвичей старшего поколения воздержаться от поездок и остаться дома или на даче, ну, то есть изолироваться.
Ну, это вот, кстати, тенденция последних нескольких недель, что все больше и больше привозят там в категории от 25-28 до 40 лет, и они очень тяжело болеют, очень.
Делаем сейчас паузу и далее к следующим новостям. Неумолимая статистика продемонстрировала в России рост смертности от алкоголя в 2020 году. Данные опубликовал Росстат. За минувший год скончались почти 50,5 тысяч человек. Это почти на 3 тысячи больше, чем в 2019.
При этом в 2019 году было зафиксировано снижение смертности от алкоголя почти на 2% по сравнению с 2018 годом. То есть там... Ну, около 1500, 1500 смертей приблизительно уменьшилось. О том, что подобная тенденция возможна, и что будет увеличиваться смертность на фоне вот этой самоизоляции, которую мы пережили весной 2020 года, предупреждали в Минздраве, потому что как бы тот факт, что люди на постоянку садятся дома, ну, был риск, и, в общем-то, вот как мы видим, риск все-таки подтвердился. Теперь это уже не риск, теперь это уже подтвержденная статистика. Врач-психиатр-нарколог высшей категории, главный врач клиники «Зависимость-24» Алексей Казанцев прокомментировал эти сообщения «Радио Спутник».
Я думаю, выросла в связи с увеличением употребления алкоголя и в большей степени суррогатного. Потому что, так сказать, тот учащенный алкоголь не вырос так кардинально, согласно статистике. Употреблять начали в связи с пандемией коронавируса и в связи с тем, что многие находились на самоизоляции, потеряли работу, либо находились в состоянии вынужденной безработницы. Скученность была, не могли, так сказать, найти контакт, ну и пытались за счет алкоголя все это, так сказать, минимизировать.
И не только от алкоголя увеличилась смертность, увеличилась она в том числе от психиатрических, психических расстройств и расстройств поведения. И это тоже связывают с самоизоляцией, потому что люди с неустойчивой психикой, попав в четыре стены, вели себя не очень адекватно. А если это еще и, допустим, какая-то большая семья, когда друг у друга на головах, то это уравновешенных-то людей часто приводило в неуравновешенное состояние.
Да и вообще, в принципе, ситуация кардинально поменялась после прихода коронавируса в нашу жизнь. То есть, по сути, новая реальность настала. И даже если ты не в четырех стенах сидел, а куда-то выходил, то все равно, я думаю, людей с неустойчивой психикой, да даже и здоровых людей не покидало ощущение чего-то нового и пугающего. Особенно, когда вот пустые города.
Пустые вагоны метро. Я помню, как я как-то там один из первых случаев, когда мы только начали пользоваться метрополитеном, стою, утром еду на работу, 7 утра, полупустой практически вестибюль, и каждые 15 секунд вот в этой вот тишине объявления дикторским голосом. Не забывайте носить маски и перчатки. Проезд возможен только в масках и перчатках. Это реально угнетало.
И, к сожалению, видимо, эти предупреждения с нами еще на какое-то время.
В эфире «Радио Спутник».
Пентагон заявил о выделении военной помощи Украине в размере 150 миллионов долларов. Эта сумма включает в себя поставки противоартиллерийских радаров, систем борьбы с беспилотными летательными аппаратами, средства защищенной связи и радиоэлектронной борьбы, а также оборудование для военной и медицинской эвакуации.
Деньги Конгрессом уже выделены. Помощь США в области безопасности включает в себя возможности для повышения смертоносности, командования и контроля и ситуационной осведомленности украинских сил. Выделение средств последовало за подтверждением Пентагона того, что Украина добилась достаточного прогресса в оборонных реформах в этом году. Это было одно из требований США для финансирования украинской армии. Серьезные реформы. Политолог, шеф-редактор проекта «Сонар 2050» Семен Уралов высказал свои мнения по поводу вот такого вот финансирования.
Этот вид военной помощи говорит нам о том, что украинская власть продолжит свою стратегию террора по отношению к собственным гражданам. А с точки зрения США это продолжение давней стратегии, которая, в общем-то, уже, наверное, больше 500 лет, которая в первый раз была реализована по отношению к североамериканским индейцам, что индейцы должны уничтожать друг друга своими руками в интересах белых людей. И в этом смысле мы видим реализацию этой стратегии.
Между тем, пятеро военнослужащих ЛНР были убиты в результате нападения украинской диверсионной группы на наблюдательный пост в районе населенного пункта Голубовская. Об этом сообщили власти самопровозглашенной республики. И один из погибших был застрелен из снайперской винтовки иностранного производства, уточняют в ЛНР. Исследование книжного сервиса MyBook выявило литературные предпочтения россиян. Самым читаемым стал юмористический сборник Александра Цыпкина «Женщины непреклонного возраста и другие беспринципные» через «ы», как и фамилия писателя, рассказы.
На второй позиции по популярности разместился дебютный роман писательницы Гузель Яхиной «Зулиха открывает глаза», который в прошлом году, по-моему, был экранизирован и прошел по телевидению с довольно большим успехом, хотя
и со скандальчиками
и даже. И со скандалами, да, и вызвал очень большую критику этот сериал, но, в общем, так или иначе, книга тоже пользуется популярностью у россиян. А третье место заняла автобиография. Графическая повесть Павла Санаева «Похороните меня за плинтусом». Душераздирающая книга. И такой же фильм Павел снял по своей книге. В общем, непростое детство у него было, так скажем.
Павел там сценаристом все-таки был. А режиссер Сергей Снежкин.
Ну, они там, в общем, по большому счету вместе это все делали. Как раз, когда прошла премьера вот этого фильма одноименного «Похороните меня за плинтусом», Павел как раз приходил к нам в студию, и у нас был большой эфир с ним. Вот он, собственно, рассказывал свои воспоминания, и как он писал эту книгу, и как кому пришла история, идея снять этот фильм. Также в топ-10 вошли книги «Непобедимые», «Видимое солнце» и «Искусство легких касаний» Виктора Пелевина. Он, в общем-то, пользуется интересом у россиян. Весьма своеобразный писатель, у него своеобразный слог, у него своеобразная вселенная. И, кстати, не знаю, знаешь ты или нет, он уже много лет принципиально не общается ни с кем из журналистов. Также в десятку вошел «Волшебный свет» Татьяны Устиновой, «Сад» Марины Степновой, «Лавровой». Лавр Евгения Водолазкина, а также Петровы в группе «В гриппе и вокруг него» Алексея Сальникова и пищеблок Алексея Иванова. Ну, в общем, надо отметить, что весьма и весьма такой выбор своеобразный
и разнообразный,
жанрово разнообразный.
Кстати, вот насчет экранизации, да, ведь и Петровы в гриппе, так называется фильм Кирилла Серебренникова, как раз-таки вот по этой книге, он вошел в основную конкурсную программу 74-го Каннского фестиваля, который в этом году, мы надеемся, все-таки пройдет, ну, хоть его и сместили на пару месяцев.
Чтобы все-таки была эта красная дорожка, шествие.
Да, обычно же Канны славятся красной дорожкой. И «Пищеблок» тоже сняли сериал, и вроде бы как у него неплохие рейтинги, а ведь он такой с элементами... Ну как с элементами? Это, по сути, ужасы такие в советских реалиях. Так что тем, кто заинтересован вот таким смешением эпох и жанров, добро пожаловать и в книгу Алексея Иванова, и в сериал. На этом мы закончим наш новостной дайджест, но не прощаемся. Скоро услышимся. Дарья Чередник и
Никита Воронков
работали для вас.